познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выступление в Думе министра внутренних дел России. Ситуация в Астрахани, где продолжаются протесты с требованием отмены итогов выборов мэра. Неудачный запуск северокорейской ракеты и хрупкое перемирие в Сирии. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Государственной Думе России сегодня выступил с отчетом министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Надо сказать, что фоном для прихода Нургалиева в Думу было огромное количество сообщений в последнее время о правонарушениях и злоупотреблениях сотрудников полиции. За выступлением Нургалиева следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он с нами сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Данила. Ваши впечатления от выступления?
Ну, надо сказать, что за 25 минут своего выступления в парламенте Рашид Нургалиев ни разу не произнес слов «Татарстан» или «пытка». Действительно, его в связи с убийством и пытками в Татарстане в Госдуму и вызвали, но выступление главы МВД было проникнуто одной мыслью. Мы стараемся, у нас плохо получается, но дела в самом обществе идут еще хуже. По словам Нургалиева, полиция совершает гораздо меньше преступлений, чем рядовые граждане. Но министр, правда, все время оговаривался, что, конечно, полицейским вообще приступать закон не положено, но заверял депутатов, что внутренняя борьба с нарушителями закона все-таки ведется. Например, в автозаках устанавливаются видеокамеры. Во время всего выступления министра в зале был такой глухой гул, который все ожидали выразиться в острых вопросах, но особо острых вопросов не было. Лишь ветеран политбюро ЦК КПСС из фракции Компартии Владимир Долгих задал вопрос об излишне дорогих часах и мебели, заказываемых подразделениями полиции. Ну, приберегли пыл свой депутат для выступления от фракций, и там действительно министру досталось. Николай Коломийцев от КПРФ прямо обвинил сотрудников МВД в том, что они избивали представителей партии на участках во время президентских выборов 4 марта, и предложил Рашиду Нургалиеву последовать верному, как выразился Коломийцев, примеру своего подчиненного, главы МВД Татарстана Асгата Сафарова, и подать в отставку. Ну, а самым серьезным таким разгромным выступлением была речь Геннадия Гудкова из «Справедливости России», который сказал, что да, «Справедливая Россия» обращается к президенту и нынешнему, и будущему с просьбой об отставке министра внутренних дел. Он сказал, цитирую: «У ваших подчиненных от безнаказанности крыша едет, они выдумывают, чтобы еще изобрести швабру, бутылку от шампанского и так далее». Но надо сказать, что спокойно относительно выслушал Нургалиев эти заявления, потому что точно знал, что сегодня в Госдуме постановление с требованиями его отставки принято не будет.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что о выступлении в Госдуме министра внутренних дел рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. А другой мой коллега Михаил Соленков попросил прокомментировать выступление Нургалиева председателя независимого профсоюза сотрудников милиции Москвы и Московской области Михаила Пашкина и заместителя главного редактора сайта «Агентура.ру» Ирину Бараган.
Рашид Нургалиев, выступая в Государственной Думе, заявил, что переаттестация сотрудников внутренних дел – не последний рубеж реформы МВД, и пообещал для большей прозрачности работы полиции сделать стены в отделениях прозрачными, а за совершенное сотрудником МВД преступление – увольнять и провинившегося, и начальника. Михаил Пашкин согласен только со вторым предложением.
В туалетах он тоже собирается стеклянно делать. Так вот, приведут подозреваемого там или задержанного в туалет якобы по нужде – и делают с ним там то же самое, что и в кабинете с незастекленными сейчас стенами двери. Вот смешно, вот эти стеклянные все вещи. Если новое делать подразделение, то там, да, можно делать стеклянные все эти перегородки и так далее. Ломать старые, отмывать там деньги и за счет этого себе карманы набивать и говорить, что вот мы таким образом боремся с преступностью, ну, это смешно. Даже не смешно, а грустно.
Нургалиев сказал, что погони за количественными показателями в полиции российской нет. Прав министр, когда говорит об этом? Или все-таки нет за такими показателями?
Был бы я таким волшебником, как Сюров, сделал бы министра Нургалиева невидимым и пустил бы его на пару дней в любой отдел полиции, чтобы он там невидимкой прошелся, посмотрел, послушал. И он бы тогда такие вещи не говорил, потому что как были показатели, так они остались. А там, где вот существует наш профсоюз, доходит вообще до смешного. Начальники собирают личный состав и говорят: так, показателей нет, ничего нет. Поднимают листочек с бумажки, а там написано: сегодня каждой смене доставить по 10 поддержек. Потому что они знают, что мы записываем на диктофоны.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель независимого профсоюза сотрудников милиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин. Заместитель главного редактора сайта агентура.ру Ирина Бараган удивлена словами Рашида Нургалиева о чрезмерном информационном давлении со стороны прессы.
Это звучит шокирующе на фоне того, что вскрылись ужасные факты пыток, массовых пыток в ОВД «Дальний» в Казани. Но ведь это только то, что вскрылось, ведь огромное количество свидетельств о пытках в отделениях милиции поступало на протяжении всего этого времени отовсюду, из всех регионов России, даже здесь, в Москве. Но просто не удавалось их расследовать, поэтому невозможно было поднять об этом вопрос. А в принципе, они всегда стремились к полной бесконтрольности.
И в то же время Нургалиев говорит о том, что он не согласен с предложениями создать внутри Следственного комитета отдельный орган, отдельный комитет, который будет заниматься работой с преступлениями, которые совершили полицейские. По мнению Нургалиева, и так хорошо работает служба собственной безопасности.
Создание специального отдела в Следственном комитете ничем не поможет. Это только поможет наращиванию штатов Следственного комитета, увеличению их аппаратной мощи, усилению позиции Бастрыкина по отношению к личным позициям Нургалиева. Но это никак не отразится на обществе и никак не поможет людям контролировать работу милиции.
Вот что касается контроля, прозвучало два предложения. Во-первых, в полицейских отделениях сделать стеклянные стены и увольнять за совершенное преступление и провинившегося полицейского и его начальника.
Если в отделении милиции пытают людей, то и так ясно, что человек, который руководит этим отделением милиции, в самом лучшем случае совершает преступную халатность. А то, что касается стеклянных стен, это, наверное, навеяно передачами «Большой брат» и прочими, потому что непонятно, зачем они нужны, когда можно установить камеры, например, в КПЗ, на входах в отделение милиции и, допустим, в коридорах, по которым проводят задержанных в кабинетах следователей. Впоследствии можно будет просто видеть, в каком виде они туда зашли и в каком виде они оттуда вышли, потому что все-таки если человека избивали, это видно. Но дело в том, что, опять же, если эти съемки останутся в распоряжении полиции, найдется масса способов, чтобы эти свидетельства не стали доказательствами в отношении преступлений полицейских. Без общественного контроля, без внешнего контроля над полицией сделать ничего и будет невозможно. А этот внешний контроль сейчас, к сожалению, мы сейчас находимся в такой уникальной ситуации в государстве, что этот внешний контроль невозможен со стороны государственного ведомства, потому что они все в достаточной мере коррумпированы, и одно ведомство покрывает другое.
По мнению Ирины Бараган, отставка Рашида Нургалиева сегодня ситуацию не изменит. Необходимо усиление общественного контроля. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступил с отчетом перед депутатами Госдумы. Думская фракция партии «Справедливая Россия» требует от президента и премьер-министра отправить в отставку главу МВД. Начальник главного управления МВД по Кемеровской области Александр Елен отстранен от должности на время проверки нарушений закона со стороны местных полицейских. Экс-кандидата в мэры Астрахани, депутата «Справедливая Россия» Олег Шейна проверка информацию о том, что выложенные им в интернет видеоролики с избирательных участков были смонтированы. В Подмосковье начальник строителей автотрассы через Цаговский лес напал на журналистов, снимавших лагерь местных жителей, которые протестуют против вырубки деревьев, сообщил корреспондент газеты «Принцип» Алексей Рассолов. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Тема программы. Оппозиционный политик Олег Шейн в судебном порядке требует назначения новых выборов мэра Астрахани. Запуск северокорейской баллистической ракеты окончился неудачей. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев отчитался в Государственной Думе. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Другой горячей новостью: в Астрахани продолжается голодовка. Экс-кандидата в мэры города Олега Шейна, который добивается отмены итогов выборов главы городской администрации и назначения новых выборов. В Астрахани находится специальный корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Елена. Какие последние новости из стана Олега Шейна?
Добрый день, Валентин. Последние новости таковы, что сторонники Олега Шейна поддержали начавшуюся сегодня забастовку автоперевозчиков астраханских маршруток. Сегодня утром около 50 водителей маршруток планировали колонной проехать по Астрахани. Их претензии таковы. Они утверждают, что новая власть лоббируют перевозки с использованием автобусов из Волгограда и смену маршрутов, по которым они привыкли водить людей. Таким образом, около 100 человек, 100 водителей маршрутных такси, как нам рассказывали, могут лишиться и, собственно, лишаться своей работы. Они против этого протестуют. И пока маршрутные такси пытались совершить такой автопробег, их останавливали полицейские, никого не задерживали, просто машины останавливали. И это послужило толчком к развитию этого конфликта, потому что автоперевозчиков поддержал Олег Шейн и его сторонники, в том числе приехавшие из Москвы Алексей Навальный, Илья Яшин, депутат Дмитрий Гудков. И эпицентром этого конфликта стала площадь у центрального стадиона Астрахани, где куда съехались после того, как преодолели кордоны полицейских несколько десятков маршрутных такси, и их водители общались с Шейном и рассказывали о том, как они опасаются за свои семьи, поскольку им грозит потеря работы. Этот конфликт сегодняшний примечательнейший тем, что, по сути, впервые надолго к прессе вышел действующий астраханский мэр господин Белеров. И была любопытная ситуация, когда два человека, один фактически мэр, другой мэр, которым таковым считают оппозиционеры, спорили о том, кто виноват в ситуации, которая довела несколько десятков человек до необходимости протестовать. В итоге сегодня вечером ожидается более масштабная протестная акция автоперевозчиков. Сейчас они друг другу передают предложение продолжать забастовку. Передают они это в основном из уст в уста, без помощи телефонов, поэтому очень медленно на площади возле центрального стадиона Астрахани скапливаются десятки маршрутных такси. Когда их количество составит некую критическую массу, они под протекцией депутата Государственной Думы от Совета России Дмитрия Гудкова, как ожидается, последуют к зданию штаба Олега Шейна, где и, вероятно, по плану бастующих состоится митинг. Олег Шейн предложил бастующим требовать трех принципиальных вещей, которые способны эффективно решить их проблему. Во-первых, он предложил им требовать смены сетки астраханских маршрутов, кроме того, прекращение заключения контрактов на осуществление перевозок и, наконец, привлечение волгоградских автоводителей только на тех условиях, что они будут ездить по маршрутам, которые используют астраханские водители. Таким образом, астраханские водители маршрутных такси не потеряют свою работу.
Елена, извините, я вас перебью. Еще, насколько я понимаю, ожидается, что сегодня Шейн подаст иск в суд с требованием признать выборы недействительными.
Да, действительно, он сказал нам, что он очень хочет сделать это сегодня, но его сторонники столкнулись с технической проблемой. Очень долго, очень медленно работает у них в штабе интернет, и они вынуждены закачивать видео из файла обменников по несколько часов. Поэтому без этих видеозаписей иск не будет полноценным, по мнению Шейна, и поэтому процесс затягивается. Но, тем не менее, Олег Шейн верит в то, что ему удастся все-таки сегодня вечером набрать иск. Хотя, вероятно, это пойдет и завтра утром, поскольку мы еще будем наблюдать то, до каких масштабов разрастется забастовка астраханских автоперевозчиков.
Благодарю вас, Елена. Напомню, с нами в эфире из Астрахани была специальный корреспондент Радио Свобода Елена Власенко. Мы вернемся к беседе с ней через менее чем через 2 часа. А сейчас программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Западная и российская пресса сегодня пишут об итогах встреч министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Вашингтоне. Что пишут в американских газетах?
Англоязычные издания довольно подробно освещали каждый день завершившиеся встречи глав внешнеполитических ведомств Большой Восьмерки. В эту группу входят, напомню, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Япония. На протяжении 2 дней обсуждались несколько важных международных тем. Встреча проходила на фоне прекращения огня в Сирии, согласно плану мирного урегулирования спецпосланника ООН Кофи Аннана, а также на фоне неудавшейся попытки запуска Северной Кореи ракеты большой дальности. Газета «Вашингтон-Пост» сообщает, что участники встречи осудили запуск ракеты. В распространенном заявлении говорится, цитирую, «это не только нарушение запрета ООН запускать любые баллистические ракеты, но и обещание данного Соединенным Штатам в феврале». Конец цитаты. Газета пишет, что во время выступления по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении приостановить программу продовольственной помощи Северной Корее и вынести на обсуждение в Совете Безопасности ООН вопрос о возможных санкциях, если Пхеньян продолжит свою программу по запуску баллистических ракет. Собравшиеся в Вашингтоне министры иностранных дел считают, что действия Северной Кореи угрожают безопасности и стабильности в регионе. Еще одна обсуждавшаяся на встрече тема – это ядерная программа Ирана. 14 апреля Великобритания, Германия, Россия, Соединенные Штаты и Франция проведут переговоры с Тегераном в Турции об отказе Ирана от обогащения урана и реализации ядерной программы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила.
Мы сплотились вокруг нашего решения и надеемся, что Иран подготовится к встрече. Уже сейчас Тегеран дает понять, что сядет за стол переговоров с конкретными предложениями. Нам бы хотелось, чтобы предложенные меры продемонстрировали реальное стремление отказаться от намерения разрабатывать ядерное оружие.
В статье о прошедшей в Вашингтоне встрече газета «Гардиан» сосредоточилась на Сирии. Издание сообщает, что участники, цитирую, продемонстрировали сплоченность, что касается намерения как можно скорее направить в Сирию наблюдателей, которые будут сообщать о подробностях удержания перемирия. Конец цитаты. Газета пишет, министры иностранных дел опасаются, что наступившее перемирие будет нарушено еще до того, как произойдут существенные изменения в сирийском обществе. Издание также обращает внимание, что позиция России по Сирии кардинально отличается от остальных стран Большой Восьмерки. Только Москва не выступает за свержение режима президента Башара Асада и блокирует принятие резолюции в Совете Безопасности ООН. При этом Россия согласилась на план мирного урегулирования, предложенного спецпосланником Кофи Аннаном. Газета отмечает, что от встречи глав внешнеполитических ведомств не ожидали каких-либо важных решений, так как они съехались в Вашингтон, чтобы подготовиться к саммиту стран Большой Восьмерки, который в мае пройдет в Кэмп-Дэвиде. При этом по обсуждавшимся темам можно предположить, что будет вынесено на повестку дня через месяц.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем разговор. Возвращаемся к одной из центральных международных новостей, ситуации в Сирии, где накануне было объявлено о прекращении огня между правительственными войсками и силами повстанцев. Сегодня в Сирии произошли первые крупные вооруженные столкновения, однако в целом с осторожностью можно говорить о том, что перемирие соблюдается. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Несмотря на затишье в боевых столкновениях, большинство экспертов сомневаются, что она установилась надолго. Посмотрим, что произойдет в пятницу, если население откликнется на призыв оппозиции к проведению широкомасштабных акций протеста, сказал редактор журнала World Policy Дэвид Андельман. Министерство внутренних дел предупредило, что несанкционированные уличные выступления будут пресекаться. Так что это прекрасный повод для Асада вновь задействовать армию. Демонстрации, если они состоятся, станут очень серьезной проверкой миролюбивых намерений, которые он декларирует. На вопрос, продлится ли перемирие, добавил Андельман, поможет ответить и то, как сирийские власти отнесутся к размещению в стране представителей ООН, призванных следить за выполнением мирного плана. Несколько месяцев назад правительство не позволило международным наблюдателям нормально осуществлять свою миссию. А как оценивают эксперты перспективу регулирования конфликта в Сирии мирным, а не силовым путем? Отвечает аналитик Вашингтонского института по изучению ближневосточной политики Дэвид Поллок. Следует отметить, что монархии в арабском мире больше преуспели в разрешении общественных конфликтов за счет компромиссов и уступок, чем светские режимы. А режим Асада является сугубо светским, хотя и наследственным. Конечно, Асада поддерживают Россия и Китай, а также Иран и Хизбалла, что позволяет ему упираться и искать выхода в силовом решении проблемы. Решимость Асада питает опора, которую он чувствует в армии и среди деловой элиты, не говоря уже о национальных и религиозных меньшинствах, которые боятся прихода к власти суннитов, составляющих большинство населения Сирии. Все это никак не способствует политическому регулированию, а наоборот, толкает власть к жесткому сопротивлению. Пример президента Йемена Салеха, который в отсутствие международного военного нажима смог долго удерживать власть, почти не имея союзников, тоже, несомненно, вдохновляет Башара Асада. В довершение ко всему, по словам Дэвида Поллока, требования оппозиции об отставке Асада, поддерживаемые многими странами Запада и арабского мира и столь же решительно отвергаемые Москвой и Пекином, практически обрекают стороны на войну до победного конца. В то же время Россия подписалась под мирные инициативы «Анана», одним из пунктов которой предусматривается, что мировое сообщество поможет сторонам конфликта в Сирии наладить политический диалог. Бывший генеральный секретарь ООН напоминает Москве об этом обязательстве. Согласится ли она сыграть ожидаемую от нее конструктивную роль? Вот мнение редактора журнала World Policy Дэвида Андельмана. Международное сообщество настоятельно просит Россию урезонить Башара Асада, и Москва маневрирует, на словах осуждая сирийского президента за эксцессы и одновременно поддерживая его во всех принципиальных вопросах, в частности, не настаивая на четких сроках выполнения им мирного плана Анана. На мой взгляд, подчеркивает Андельман, Россия не заинтересована реально в улаживании кризиса в Сирии и в более широком плане стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. И причина этого в том, что, по оценке Москвы, нестабильность в регионе помогает удерживать на высоком уровне цены на нефть. Кофи Аннан настроен категорически против иностранного военного вмешательства в сирийский конфликт. Тем не менее, если его дипломатия окажется бесплодной, есть ли шансы на то, что иностранные державы силой поддержат вооруженную оппозицию? Вот мнение эксперта Института American Enterprise Майкла Рубина. Решение о вооруженной поддержке оппозиции не за горами. Затишье в боевых действиях долго не продержится, и тогда перед мировым сообществом станет неотвратимая дилемма. Либо уступить Асаду и его союзникам и потерять авторитет, либо всерьез начать оказывать военную помощь оппозиции. Как и в Ливии, противникам режима требуется для начала зона безопасности, которая может быть создана только под прикрытием турецкой армии. В затяжной войне на истощение, сочетающей военные и экономические меры, отмечают специалисты, у противников режима есть шансы на то, чтобы, если и не разгромить армию Асада, то деморализовать ее настолько, чтобы побудить массовое дезертирство. Вполне возможно, что именно на такой психологический эффект и было рассчитано заявление Анкары о том, что после недавнего обстрела Сирии лагеря беженцев на турецкой территории, она имеет полное право обратиться за содействием к союзникам по НАТО, как страна, подвергшаяся агрессии.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30, и мы переходим к сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступил сегодня с отчетом перед депутатами Госдумы. Кадровая политика МВД стала объектом пристального внимания после недавней трагедии в Казани, где после издевательства отделе полиции Дальний скончался задержанный. Думская фракция партии «Справедливая Россия» потребовала от президента и премьер-министра отправить в отставку главу МВД. Начальник главного управления МВД по Кемеровской области Александр Елин отстранен от должности на время проверки нарушений закона со стороны местных полицейских. Экс-кандидат в мэры Астрахани, депутат от «Справедливой России» Олег Шейн, проверка информации о том, что выложенные им в интернет видеоролики с избирательных участков были смонтированы. В Подмосковье начальник строителей автотрассы через Цаковский лес напал на журналистов, снимавших лагерь местных жителей, которые протестуют против вырубки деревьев, сообщил корреспондент газеты «Принцип» Алексей Рассолов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Здравствуйте, Людмила. Всего 10 минут назад в эфире «Радио Свобода» была специальный корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Елена Власенко. А на сайте, я вижу, у нас параллельно идет твиттер-репортаж. Могу попросить подробнее рассказать о нем.
Да, Валентин, с удовольствием. Ну, наши читатели и слушатели знают, что наши корреспонденты работают уже не первый день в Астрахани. Вчера мы делали прямое включение, довольно долгое, более 3 часов шла видеотрансляция. И я вчера пообещала в эфире, что мы возобновим прямую видеотрансляцию из Астрахани, как только там будут проходить какие-то события. И вот сейчас Елена Власенко сообщила мне, что она и ее коллега Никита Татарский готовятся к такой прямой видеотрансляции, и если будет возможность, то после 6 часов мы обязательно выведем их в прямой видеоэфир на сайте «Радио Свобода», поскольку, судя по всему, в Астрахани пройдет несанкционированная акция, объединенная акция сторонников Олега Шейна и протестующих водителей местного автотранспорта. Маршрутки сейчас стягиваются из всех районов города к определенному месту. В шествии будут участвовать, как я понимаю, приехавшие из Москвы гражданские активисты, в том числе Алексей Навальный. И, повторю, после 6, пока не могу сказать более точное время, следите за сайтом «Радио Свобода», мы постараемся вывести наших коллег в прямой видеоэфир. Я думаю, что это будет довольно любопытное и захватывающее зрелище. А завтра, я еще раз напоминаю, в 5 часов вечера в Астрахани состоится большой митинг, санкционированный митинг. На него приехало много людей из Москвы, в том числе сегодня приехала Ксения Собчак, там же Илья Яшин, там же Сергей Пархоменко, там же Алексей Навальный, о котором я уже говорила. И вот прямую видеотрансляцию этого митинга вы можете смотреть на сайте «Радио Свобода». Надеюсь, ничто нам не помешает этого сделать. Завтра около 5 часов мы начнем эту трансляцию. Теперь, что касается Твиттера, действительно, Твиттер «Радио Свобода» чрезвычайно насыщен. Елена Власенко ведет постоянный Твиттер-репортаж, рассказывая о том, что происходит в Астрахани, и снабжает его фотосъемкой. Ее тоже можно посмотреть в Твиттере «Радио Свобода». Я бы вообще посоветовала нашим слушателям, читателям и зрителям почаще заглядывать в Твиттер «Радио Свобода», поскольку все больше корреспондентов «Радио Свобода» начинает пользоваться этим инструментом. И вот сегодня наш коллега Данила Гальперович вел также твиттер-репортаж из Госдумы, где выступал министр внутренних дел Нургалиев.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Международные новости. Мировое сообщество осудило запуск северокорейской ракеты, которая, как утверждал ранее Пхеньян, должна была вывести на орбиту исследовательский спутник. Запуск оказался неудачным. Соседи КНДР по дальневосточному региону и ведущие мировые державы ранее обращались к КНДР с требованием отказаться от запуска ракеты, который Южная Корея, Япония, США и их союзники рассматривали как испытание баллистической ракеты в рамках ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Сегодня созывается экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг КНДР, рассказывает Андрей Шароградский.
Первым о неудачном запуске северокорейской ракеты сообщило Министерство обороны Южной Кореи. По его данным, ракета развалилась на несколько частей примерно через 1,5 минуты после старта, а обломки упали в Желтом море к западу от Корейского полуострова. Позднее неудачу официально признали и власти Северной Кореи, которые ранее заявляли о намерении запустить метеорологический спутник в рамках празднования столетия со дня дня рождения первого северокорейского лидера Ким Ир Сена. Иностранным журналистам, приглашенным на торжества, демонстрировали монтаж ступеней ракеты, однако, судя по всему, непосредственно при запуске они не присутствовали. По сообщению Государственного центрального телеграфного агентства Кореи, ракета «Ынха-3» была действительно запущена, однако спутник «Кванменсон-3», яркая звезда, не вышел на заданную орбиту. Потом об этом было объявлено и по государственному северокорейскому телевидению. Премьер-министр Японии Йосихико Нода, обращаясь к парламенту, заявил в пятницу:
«Мы не можем согласиться с предпринятым запуском. Мы решительно протестуем и выражаем свой гнев. Правительство Японии потребует от Северной Кореи соблюдать резолюции ООН и продемонстрировать подробный план выхода из проводимых разработок в области ядерных и ракетных технологий».
Находящийся в США глава внешнеполитического ведомства Германии Гвидо Вестервелле выразил общую позицию стран Запада:
«Мы осуждаем запуск ракеты. Это очевидное нарушение международного законодательства, и нам кажется, Совет Безопасности ООН должен четко отреагировать на это нарушение».
Россия, поддерживающая с северокорейским режимом довольно тесные связи, также выступала против запуска ракеты, указывая, что он является нарушением введенных против КНДР санкций ООН. Российский специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев полагает, что, несмотря на нестабильность, связанную с тяжелым экономическим положением и недавней сменой лидера страны, пока нет явных предпосылок к тому, что северокорейский режим в ближайшее время будет трансформироваться.
Новый лидер и неустойчивая ситуация, которая связана с тем, что этот лидер новый, она может быть в нормальном, так сказать, в общепринятом обществе и действительно бы так сыграла какую-то роль. Но основы-то общества остаются те же. Ким Ир Сен, как они говорят, остается тем же. То есть вся структура и идеологическая, и политическая остается той же.
По мнению Валентина Моисеева, тех, кто будет признан виновным в неудаче запуска ракеты, ждет незавидная судьба.
Такие вещи, такие режимы не прощают. Действительно, это был символичный 100 лет Ким Ир Сену, так сказать, много об этом разговоров. Я думаю, что не поздоровится тем людям, которые отвечали за это.
Как ожидается, на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу будет обсуждаться ужесточение санкций против Пхеньяна, введенных в 2009 году, после того, как Северная Корея произвела взрыв ядерного заряда. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вопрос о бороде и выборы во Франции – это тема сегодняшнего обзора российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Важнейшей темой российской благосферы уже несколько дней остается борода. Основатель блог-портала LGRussia.org, так называемого «тифаретника», математик Миша Вербицкий сообщил, что его не выпустили за границу из-за непогашенного долга. Вербицкий выяснил, что является ответчиком по иску ООО «Борода» и его главы Игоря Пугача, утверждающего, что он имеет патент на ношение бороды. На своем сайте Пугач предъявляет претензии отнюдь не только к Вербицкому.
«Народ Египта должен признать свою тысячелетнюю вину перед моим народом за биологический геноцид, который творился фараонами Египта, копирующими мой расовый признак, бороду на подбородке, выбриванием своих бород на щеках и вводящих в заблуждение египтян и всех, кто мог наблюдать их фальшивый внешний вид, говорящий о мнимой их принадлежности к моему роду и моим предкам».
Вербицкий обратил внимание на этот казус копирайта еще в 2006 году и разместил в своем блоге фотографию Пугача. Фото оказалось зарегистрированным торговым знаком ООО «Борода». И 5 лет спустя Нагатинский суд Москвы вынес заочное решение, обязав Вербицкого выплатить Пугачу 292 480 рублей. При этом вывешенный в сети текст судебного постановления оказался совершенно непостижимым документом, в шапке которого говорится о Вербицком, а в обосновании о неведомом человеке по фамилии Граевский. Вербицкий пытается победить абсурд тем, чтобы собрать нужную сумму и все-таки успеть на конференцию, а пользовательница Curly Sue призывает оспорить решение суда.
«Надо подать в суд на всех. На Роспатент, незаконно зарегистрировавший торговую марку. Торговая марка может быть зарегистрирована только для предприятий, производящих товар или оказывающих услуги. На суд, принявший иск к рассмотрению, правообладателем, насколько я поняла, является Пугач, а иск подавал ООО. и, наконец, на судью, рассмотревшего дело в отсутствие ответчика и без уведомления ответчика о деле. Тут одних процессуальных нарушений столько, что решение суда должно быть отменено. И в прокуратуру написать: дело выглядит как коррупционное.
Возможно, Вербицкому следует подать коллективный иск. На сайте Пугача в разделе «Они незаконно используют товарный знак» сообщается:
нарушителями авторского права являются физические лица, на которых выполнена и демонстрируется копия изображения бороды, элемент товарного знака и объект авторского права, как изображение оригинального персонального и расового признака И.В. Пугач в товарном знаке.
Далее следуют фотографии знаменитостей, которые незаконно используют бороду Пугача. Среди них Кофи Аннан, Герман Греф, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Генрих Падва, Аль Пачино, Эдуард Лимонов, Никита Михалков и даже Владимир Ленин. В англоязычной благосфере обсуждают предстоящие президентские выборы во Франции. Тем более, что к параллелям с англоязычным миром в ходе предвыборной гонки часто прибегают сами французские политики. Только с разных берегов Атлантики эти параллели видятся по-разному. Американский блогер Марк Вайсброд пишет на сайте Guardian:
в ходе предвыборной кампании 2007 года нынешний президент-консерватор обещал сделать французскую экономику похожей на американскую. Сегодня он, вероятно, не решился бы повторить эти слова после 4 лет экономической стагнации в США. Однако Саркози действительно удалось приблизить французскую экономику к американским реалиям. С середины 80-х до середины нулевых Франции удавалось оставаться одной из немногих стран с высоким доходом на душу населения, где практически не углублялось неравенство. После избрания Саркози неравенство стало расти. Сравнение между Францией и США здесь вполне уместно, поскольку они имеют одинаковый уровень производительности. Только для французов высокая производительность оборачивалась сокращением рабочей недели, увеличением отпуска, всеобщей системой здравоохранения, бесплатным образованием и равным распределением доходов. А в США более 60% доходов уходили 1% самых богатых. Бедность в США сейчас достигла уровня конца 60-х. Стоимость образования подскочила до невообразимых высот. У нас нет гарантированных законом оплачиваемых отпусков, а 52 миллиона человек вообще не имеют медицинской страховки. Странно, что Саркози с его программой экономического подражания Америке был избран, а теперь еще и надеется на переизбрание.
Вайсброд подчеркивает, что главный соперник Саркози, социалист Франсуа Олланд, разделяет с противником-консерватором неверное понимание экономики, обещая сбалансировать бюджет, а не стимулировать рост. Здоровой альтернативой ему представляется коммунист Жан-Люк Меланшон, занимающий сейчас 3-е место в гонке. О неожиданном успехе Меланшона пишет посвященный французским выборам блог «Элиза» на сайте «Экономист».
Сжатые кулаки, море колышущихся красных флагов, пение интернационала. В отличие от Олланда, пламенному Меланшону удается возбуждать страсти и внушать утопические мечтания. Впрочем, вполне возможно, что Меланшон работает на Олланда. Как заявила на днях представительница Меланшона Клементин Атен, мы победим Саркози, отдав голоса за набирающего больший процент левого кандидата. Левый фронт может тогда потребовать от социалистов мест в национальном собрании, либо политических уступок и министерских портфелей. Имея в виду, что программа Меланшона предполагает немедленный 20-процентный подъем минимальной заработной платы, 100-процентный налог на заработки, превышающий 360 тысяч евро, а также выход из НАТО, двум левым кандидатам предстоят весьма сложные переговоры.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и после рубрики «Сетевые разговоры», которые сегодня подготовила Ольга Серебряная, перейдем к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступил сегодня с отчетом перед депутатами Госдумы. Отставки министра потребовала думская фракция партии «Справедливая Россия». Начальник главного управления МВД по Кемеровской области отстранен от должности на время проверки сведений о нарушениях закона со стороны местных полицейских. Экс-кандидат в мэры Астрахани, депутат от «Справедливой России» Олег Шея, на проверку информации о том, что выложенные им в интернет видеоролики с избирательных участков были смонтированы. прокомментированы. В Подмосковье начальник строителя автотрассы через Цаговский лес напал на журналистов, снимавших лагерь местных жителей, которые протестуют против вырубки деревьев. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении врача, обвиняемого в причастности к смерти в следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Правительство России может отменить монополию государственных нефтегазовых компаний на работу в шельфовых проектах, допустив в них частных производителей. Впрочем, не исключают эксперты, концерн «Газпром» в ходе этой реформы может лишиться и других своих привилегий. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Глава российского правительства Владимир Путин предложил своим подчиненным рассмотреть условия, позволяющие допустить к работе на морском континентальном шельфе чисто российские компании. Это заявление он сделал на совещании по развитию отрасли сразу после того, как руководители четырех работающих в стране частных нефтегазовых производителей «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и «ТНК-БП» обратились к нему с просьбой расширить их права. С 2008 года на участие в шельфовых проектах в России могут претендовать только контролируемые государством компании, имеющие как минимум 5-летний опыт такой работы. На сегодня этим требованиям соответствуют лишь «Газпром» и «Роснефть», однако доля добываемых ими на шельфе углеводородов остается незначительной, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Доля шельфовых проектов в общей добыче нефтегаза где-то от 3 до 6%. Сегодня всем стало очевидно, и государству нашему тоже уже стало очевидно, что госкомпании не способны нести все бремя капитальных инвестиций в шельфовые проекты, как финансово, так и технологически. Поэтому, конечно же, требуется привлечение частного бизнеса в шельфовые проекты. Это позволило бы, наверное, ускорить освоение шельфа, и думаю, что это бы привлекло более широкий круг инвесторов. Поэтому правильно, что есть такие предложения.
Впрочем, как считают эксперты, крайне малая доля шельфовой добычи нефти и газа в России связана не столько с действующими ограничениями по допуску к таким проектам, но и с существующими налоговыми режимами, не стимулирующими инвестиции в них. Правительство периодически обсуждает планы введения налоговых льгот для отдельных месторождений, но пока дальше разговоров, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, дело не идет.
Пример тому Штокманский проект, который должен был 29 марта получить окончательное инвестиционное решение, но он его не получил по той простой причине, что правительство отказалось предоставлять этому проекту налоговые льготы, а правительство вместо этого где-то месяц тому назад приняло решение разработать программу для всех шельфовых проектов, чтобы не выделять, скажем, Штокман из них как какой-то особенный режим налогообложения. И для всех шельфовых проектов будет принят какой-то единый режим налогообложения, а вот о сущности этого режима пока в правительстве идут споры.
Премьер Владимир Путин подтвердил, что правительство готово не только допустить частные нефтегазовые компании к работам на шельфе, но и предоставить участникам таких проектов специальные налоговые льготы. Это, по его оценке, позволит в течение 30 лет привлечь в отрасль около 500 миллиардов долларов. Аналитик «Капитала» Виталий Крюков.
Абсолютно так и есть. Для того, чтобы привлекать сотни миллиардов долларов инвестиций в шельфовые проекты, требуется модификация налогов, требуется снижение налогового бремени для шельфовых проектов в зависимости там, от экономики проектов, потому что шельфовые проекты, они тоже отличаются. Есть более сложный проект, глубоководный шельф, есть менее сложный проект, мелководный шельф. Поэтому в зависимости просто от сложности проектов, от их экономики, должны модифицироваться налоги, а налоги должны быть более гибкими, менее жесткими.
В ходе этой реформы, не исключают эксперты, части своих особых преференций может лишиться и концерн «Газпром», владеющий сегодня не только транспортной инфраструктурой, но и сохраняющий за собой право монопольного экспортера. В этих условиях новые независимые производители газа, в том числе и шельфовых месторождений, по словам Виталия Крюкова, с ним конкурировать не могут.
Но я думаю, что экспортная монополия на газ – это уже атавизм, это уже пережиток прошлого. Уже надо двигаться вперед, отходить от монополий как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Компании частные, они ведь российские все, они приносят доходы в бюджет российский, поэтому компании должны иметь более широкий доступ и на внутренний рынок, и на экспортный рынок. Поэтому мы должны двигаться по пути большей либерализации газового рынка и в том числе более широкий доступ частных участников на внешний рынок.
Решатся ли российские власти на отмену экспортной монополии «Газпрома»? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это, конечно, мечта, но я очень боюсь, что «Газпром» у нас организация, которая не подлежит никаким законам, за исключением тех, которые обеспечивают ему монопольное положение. И даже проект, поощряемый правительством и такой приоритетный для правительства, как «Ямал-СПГ», например, он получил возможность экспортировать в будущем свой сжиженный природный газ только путем «Газпрома». То есть фактически будут продавать газ «Газпрому», «Газпром» будет его реализовывать каким-то образом, возвращая часть выручки производителю этого газа. То есть тут хитрая очень схема придумана для блатного проекта. А что с остальными проектами будет, пока не ясно, но это один из столпов энергетической политики Путина, и каким образом он будет сам свой столб выкорчевывать, я пока не представляю.
Впрочем, как считает Михаил Крутихин, не следует ожидать быстрого выполнения поручений, которые дал правительству Владимир Путин. В лучшем случае, по его словам, необходимые для этого законы вступят в силу с начала следующего года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Тема сегодняшней рубрики «Социальная мобильность в российском обществе». Социологи выясняют, насколько сегодня вероятно возвышение человека в координатах социальных структур и утверждают, что по сравнению с поколением родителей, дети теряют свои социальные позиции по одной причине. В российской экономике происходит уменьшение числа рабочих мест высокой квалификации. Тему продолжит Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Для Института социологии Российской академии наук исследование процессов социальной мобильности в российском обществе – проект долговременный, достоверно подтверждающий очевидные для россиян процессы. Средний класс в стране невелик, предпосылок к его увеличению в российской экономике нет, до 10% населения являются государственными служащими разного уровня, а с МЧС, армией и милицией эта цифра растет до 1/5 населения. Доля занятых в производственных отраслях промышленности год от года падает. Поэтому призывы властей к системе образования выпускать все больше и больше инженеров смущают социологов, спрашивающих риторически, где же их трудоустраивать. Доктор социологических наук Михаил Черныш рассказал об исследовании социальных перемещений.
По нашим данным, примерно на 80% средний класс себя воспроизводит в настоящий момент. Если, скажем, дети, вот тех, кто выходил сейчас на Болотную или на Сахарова, не будут иметь возможности устроиться на рабочие места с высоким уровнем квалификации, то для родителей это будет означать, что они себя в следующем поколении не воспроизвели. А социальная группа, которой они принадлежат, также не может себя воспроизводить полностью. Мы выясняем, насколько вероятно возвышение человека в координатах социальной структуры или напротив. Если мы возьмем межпоколенческий аспект, то здесь гораздо больше людей теряет свои социальные позиции по отношению к поколению родителей. Различия существенны, примерно 1.5 раза. Если в экономике уменьшается количество рабочих мест с высоким уровнем квалификации, то, соответственно, люди, которые получают образование, вы знаете, у нас сейчас высшее образование становится едва ли не поголовным, будут иметь большие проблемы со трудоустройством в ближайшем будущем.
Вот в этих исследованиях видите те процессы, о которых много говорят, да, когда, получившие хорошее образование, люди уезжают в других странах работать?
Тут ведь вот в чем дело. Эта доля невелика. Как правило, речь идет о людях, которые получили хорошее образование, которые неплохо владеют иностранными языками. профессия которых конвертируется. Но речь идет об очень небольшой части молодого населения России.
Получается, что это касается немногих, но об этом знают и говорят больше, чем то, как основная масса живет, какие там идут процессы. Это не всем интересно, может быть?
Да, я думаю, во-первых, всем интересно, во-вторых, тут ведь еще есть такой момент. Вот те люди, которые уезжают, это все-таки высококлассные специалисты. Речь идет об элите научной, или об элите политической, или об элите, скажем, преподавателей в сфере высшего образования. Все-таки отсутствие этих людей, несмотря на то, что их количество невелико, очень заметно. Этот отъезд все-таки очень много значит для общества, для его социальной структуры. Уходит лучше. Если уезжает один хороший врач, там, да, то есть какой-нибудь гениальный хирург, это утрата элиты. А элита, в общем, по определению невелика. Очень серьезная потеря для тех, кто остается. Идет некое опустошение Сибири и восточных территорий России. Происходит постепенное перемещение с севера к центральному полюсу. И, наконец, происходит перемещение из деревень и малых городов в большие города. Вот три, наверное, главные тенденции. Конечно, в основном эти перемещения совершаются людьми наиболее перспективными. Теми, кто еще имеет в запасе там не один десяток лет для того, чтобы изменить свою биографию, сделать карьеру. Москва – это город такого поголовного трудоустройства. Люди рано или поздно находят себе какую-то работу. И, казалось бы, чего им жаловаться? Но, тем не менее, москвичи выходят на улицы, участвуют в этих митингах. И я думаю, что именно инстинктивно они чувствуют, что тенденция такова, что очень скоро количество рабочих мест с этим уровнем квалификации не позволит им воспроизвести себя как группу. Потому что средний класс все-таки стремится воспроизвести себя, прежде всего, через высокий уровень квалификации.
Завкафедры Института социологии Российской академии наук, доктор социологии Михаил Черныш об исследовании социальных перемещений. Данные базируются на случайной вероятностной выборке российского населения. Выборка в 2500 человек показывает общероссийские тенденции без деления по регионам. Еще один важный вывод социологов – рост такого явления, как нестандартная форма занятости по контракту, по подряду, то есть в режиме фриланс, а также постепенные изменения индустриальной привязки конкретных профессий к расписанию работы, то есть работа с большей степенью свободы.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о неудачном запуске северокорейской баллистической ракеты, об обороне Цаговского леса в Подмосковье от прокладки трассы, о выступлении министра внутренних дел России в Госдуме, о динамике общественных протестов в стране, о судьбе хрупкого перемирия в Сирии и о театральном фестивале «Золотой». «Золотая маска». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действительно, очень большой разбор полетов того, что
происходило. Отказ техники произошел еще до выхода ракеты за пределы атмосферы.
Тяжелое оружие осталось в населенных пунктах.
Ему известны имена 10 человек, планирующих его убийство. Письма с угрозой.
Львов, Киев, Харьков и Донецк ожидают прибытия в целом до миллиона гостей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».